Давайте продолжим. Продолжаем разговор. Значит, вот мы поговорили об определении методологии, поговорили немножко о задачах, которые возникают внутри этой дисциплины. Вот. И для окончания первого раздела нам необходимо остановиться на вопросе о видах и формах методологии. Мы немножко об этом говорили. Вот. Но мне хотелось бы еще одну позицию добавить, которая, возможно, станет более понятна по мере рассмотрения второго раздела. Значит, к видам и формам методологии относятся самые разные деления. Нам с вами уже знакомы, вот, например, уровневые деления, напоминаю, да, на деление на общефилософский, конкретно научный, операционально-технический уровень методологии. В каком-то смысле это тоже разные виды и формы методологии. Мы с вами говорили об эксплицитной и имплицитной методологии. Давайте я еще упомяну одно деление, которое нам пригодится. Это деление на так называемую нормативную и дескриптивную методологию. Нормативная методология и дескриптивная методология. Дескриптивная, от латинского слова «дескрипция», то есть описывать, описательная, получается в прямом переводе, однако словечко «описательное» не самое лучшее. Сейчас попробую прокомментировать, что означает это деление. Получается, в рамках методологии, с одной стороны, возникает целый ряд задач, например, связанные с разработкой норм и стандартов совместной или коллективно распределенной человеческой деятельности. Да, если люди работают вместе, то очень важно бывает вначале договориться о том, как они стыкуют свои усилия, как они общаются, как они обмениваются нужными друг другу результатами своей деятельности и так далее. Скажем, коль скоро научные исследования представляют собой коллективный труд, тут тоже должны быть определенные нормы и стандарты. Согласитесь, потому что если каждый исследователь будет делать то, что ему захочется и так, как ему вздумается, то будет полный хаос, невозможно будет согласовать результаты друг с другом. То есть все-таки, как вы понимаете, в научной деятельности при всей ее, в общем-то, обширности и неоднозначности есть некоторые стандарты, скажем так, которые связаны с тем, как описываются результаты научных исследований. Да, есть определенные нормы и стандарты, они могут быть довольно подвижны, они во многом могут зависеть от конкретного научного сообщества, скажем, например, по-видимому, ну, скажем, в точных науках это могут быть более-менее одни стандарты, например, в науках естественных и тем более гуманитарных они могут быть немного другими, но так или иначе они быть должны. Да? Ну, скажем, например, если вы захотите опубликовать свою работу, ну, например, в каком-нибудь американском или европейском журнале, вот, то вы должны знать, какие требования данный серьезный журнал предъявляет к научной публикации. Всякая публикация сегодня в солидном журнале должна отвечать определенному набору требований, в соответствии с которыми она определенным образом построена, имеет определенный объем и так далее. Короче говоря, там есть определенные стандарты, которым должна соответствовать публикация. Как вы понимаете, речь идет не только о способе обмена данных, да, не только о публикациях, но и о том стандарте, как ведутся научные дискуссии, да, или, скажем, как строятся научные исследования и так далее. Собственно, тот вид методологии, который занимается разработкой стандартов, принципов и нормативов совместной человеческой деятельности, любой, не только в области научных исследований, но и практической деятельности, такой вид методологии называется нормативной методологией. Да, собственно, слово говорит само за себя. Еще раз, нормативная методология занимается разработкой норм и стандартов такой вид совместной человеческой деятельности. Просто потому что для того, чтобы стыковаться друг с другом и как бы понимать друг друга, необходимы какие-то общие договоренности, потому что без них действительно наступает полный хаос. Я знаю, какую я метафору могу привести, чтобы показать разницу между нормативной и дескриптивной методологией. Ну, скажем, одно дело, например, законодательная база в некотором государстве. Да, вот в законах у нас в России это одна ситуация, имеющая отношение к юриспруденции. И совершенно другое дело, наверное, вы догадываетесь, даже, может быть, не имеет большого отношения к этой области, совершенно другое дело, реальный живой процесс делопроизводства, то есть процесс, который связан с апеллированием законным, с тем, как совершаются на самом деле самые разные законодательные и на закон опирающиеся операции, сделки там, и так далее, и так далее. Вот. Я знаю лучший пример, потому что вот, он проще и очевиднее, может быть, больше знаком каждому. Одно дело, например, это свод правил дорожного движения, принятый в Российской Федерации. Правда? По идее, каждый человек, который хочет стать водителем и водить машину у нас здесь, в России, должен для того, чтобы получить права, сдать в том числе теоретический экзамен, то есть показать, что он знает правила и умеет ими пользоваться. Правда? Но согласитесь, совершенно другое дело, реальная ситуация, которая происходит на дороге, особенно, например, то, как водитель ездит по городу Москва, иногда просто диву даешься. Как же так? Ну, надо сказать, что вообще никто никаких правил никогда не соблюдает. Это тоже перегнуть палку. Но согласитесь с тем, что одно дело – это вот то, как надо поступать по правилам дорожного движения. Это совершенно другое дело, реальная живая ситуация, которая бывает на дороге, случается, вот, или которая чаще всего там и происходит. Идея заключается вот в чем. Да, что я хочу договорить. Если из этого соображения, что законы никто никогда полностью не соблюдает, или правила дорожного, никто никогда по правилам дорожного движения не ездит, вы захотите сделать вывод, давайте эти правила отменим, тогда зачем нужны законы? Надо, вы понимаете, это степень хаоса только на порядок или на несколько порядок еще увеличить. Давайте отменим правила дорожного движения, если никто особенно по ним не ездит. Знаете, какой ужас тогда вообще будет у нас? Сейчас хотя бы понятно, к чему можно апеллировать, если совершается дорожно-транспортное происшествие, понятно, с чем приходится считаться. Хотя реально процесс дорожного движения действительно очень часто не подчиняется полностью тем правилам, которые прописаны в законе. Значит, вот примерно такая же ситуация и с научной деятельностью, да и с любой деятельностью. Одно дело, набор стандартов, они должны быть, чтобы все-таки были какие-то пункты, какие-то точки пересечения для того, чтобы люди могли договориться. Чтобы можно было о чем-то договориться, какие стандарты быть должны. Да? Вот. Но с другой стороны, понятно, что любая живая реальная человеческая деятельность всегда сложнее, полнее, многограннее, всегда не вписывается в такие, во все те законы, которые люди придумывают. То есть, короче говоря, законы – это всегда некоторый инструмент, эту деятельность немножко направить, немножко отрегулировать, да, понятно, что не целиком и полностью по ним выстроить, но хотя бы как-то немножко причесать и организовать. Вот. Но реальная деятельность, она строится по каким-то другим правилам и другим законам, более сложным. И вот, собственно, всякая методология, которая направлена на изучение реальных закономерностей человеческой жизнедеятельности или в разных видах деятельности, собственно, и будет называться дескриптивной. Она не только занимается описанием, мне кажется, словечко «дескриптивное» в смысле «описательное» не самое удачное, но она просто в литературе закрепилась. Имеется в виду, наверное, некоторые исследовательские виды методологии. Смотрите, нормативная методология, по идее, ничего не исследует. Это как бы некоторая законодательная база внутри методологии. То есть попытка договориться об общих правилах, на которые ориентируются все, чтобы понимать друг друга. А дескриптивная методология стоит вопрос иначе. Как на самом деле осуществляется этот вид деятельности, который мы этими законами пытаемся отрегулировать? И оказывается зачастую, что законы реальной жизни более сложны и многообразны, чем те законы, с помощью которых мы их регулируем. Например, если вы пытаетесь оформить нечто как научный эксперимент, вот вы у себя в дипломной работе строите какой-то эксперимент, то есть определенные стандарты и нормативы. Например, ну скажем, самое общее, если вы нечто называете экспериментом, там обязательно должны быть зависимые и независимые перемены. Вы должны нечто осмыслить как связь между зависимыми и независимыми переменами. И показать, что вы, регулируя значение независимой перемены, вы можете контролировать свойства и характеристики зависимых перемен. Тогда вы можете делать какой-то причинно-следственный вывод своего эксперимента, тех связей, которые вы изучаете. Но как только вы ставите вопрос о том, а как на самом деле придумывается эксперимент в науке, как он на самом деле строится, скажем, каким образом совершаются научные открытия, да, в какой-то момент такой вопрос возникает. Научные открытия совершенно такой вопрос творческий, который не поддается исследованию. Нет никаких закономерностей, которыми можно было бы описать процесс совершения некоторого научного открытия. Совершенно индивидуальный и причудливый. В этом смысле ничего закономерного в нем нет. Или все-таки в этом есть какая-то своя логика, и можно ее попытаться проследить. Так вот, оказывается, что то, как наука живет в деятельности ее представителей на самом деле, и то, как и в стандартах она нуждается, это получается два разных угла зрения на любую деятельность, в том числе на научную. Да, вот она получается, разница между нормативной и дескриптивной методологией. Еще раз, основная задача нормативной методологии – разработать нормы, стандарты и правила совместной деятельности. Основная задача дескриптивной методологии – выявить, исследовать и понять, по каким на самом деле законам и закономерностям осуществляется человеческая деятельность. Например, деятельность ученых. Это противопоставление, еще раз повторюсь, может быть, станет более понятным, как только мы разберем несколько концепций из второго раздела, потому что, собственно, осмысление вот этих двух разных видов методологии стало понятным после прохождения определенного пути развития в рамках этической философии науки. То есть к этому развлечению, когда мы еще вернемся, я про него еще раз напомню, чтобы оно было более понятно. На этом мы с вами заканчиваем первый раздел. Надо бы нам с вами чуть-чуть поторопиться, потому что я немножко долго рассказываю про определение методологии. Давайте теперь перейдем к разделу номер 2. Вот. В общем-то, он, пожалуй, такой получается самый определенный, четкий, о нем проще всего, например, почитать в литературе. Я напоминаю, второй раздел у нас нашего с вами курса посвящен нескольким наиболее видным концепциям аналитической философии науки. Вот. И мы каждую концепцию будем разбирать после трех проблем, которые я в прошлый раз тоже пытался обозначить. Я напоминаю еще раз, давайте лаконично. Мы разбираем четыре концепции. Логический позитивизм, концепцию Карла Поппера, концепцию Томаса Кума и концепцию Пола Фейерабиса. И занимаемся при помощи трех проблем. Проблема первая – это проблема связи теории и фактов науки. Проблема вторая – это проблема критерия демаркации, то есть отличия научного и ненаучного знания. Проблема третья – это проблема логики развития науки. Давайте попробуем это сделать. Итак, все начинается с первой концепции, которая представляет собой результат коллективного творчества многих разных философов, ученых, методологов, исследователей. Вот, где-то примерно в 20-е годы 20 века, в 24-м году в городе Вена собирается кружок энтузиастов, людей, которые имеют хорошее образование в своей области. Это не только философы, это еще и математики, логики, это еще и представители некоторых других частных наук, нет, естественных наук. Но вот некоторых представителей я в прошлый раз пытался упомянуть, скажем, это Рудольф Карнап, например, или это основатель венского кружка Морис Шлик. Это вот, пожалуй, наиболее выдающийся представитель венского кружка. И в результате их усилий возникает концепция, которая позже стала именоваться логическим позитивизмом. Это вторая волна позитивизма. Первая волна позитивизма была в философии в конце 19 века. А это, получается, вторая волна позитивизма, уже, получается, первая половина 20 века. Также я упоминал, мне кажется, на всякий случай тоже надо об этом добавить. Представители этого венского кружка вдохновились работой Людвига Витгенштейна, которая называется «Логико-философский трактат». Он пытается в довольно сложной логико-математической форме в этой работе небольшой представить то, как устроен этот мир, пытается описать его при помощи логических непротиворечивых высказываний. Довольно трудная работа, поэтому я не буду пытаться в нее какие-то мысли пересказать. Значит, давайте попробуем держаться той схемы, которую я сам же и предложил. То есть каждую концепцию пишем по всем проблемам, вот, которые являются сквозными для всей философии науки. Итак, что такое логический позитивизм с точки зрения тех трех проблем, которые заявлены? Проблема первая – проблема соотношения теории и фактов науки. Еще раз, значит, я пытаюсь описать каждый из нас этот концепт. Сначала первый логический позитивизм по тем трем проблемам, которые заявлены. Да? Да? А, понятно. Так вот, я пытаюсь начать с первой проблемы, проблемы связи теории и фактов науки. Не фактор, а факт теории и фактов в науке. В науке есть множество, наука это аппарат по добыванию новых фактов и их осмыслению и созданию на их основе новых теорий. Да? В науке есть и теории, и факты. Вопрос в том, как одно связано с другим. Вопрос связи теории и фактов. Значит, логические позитивисты утверждали, что что факты являются важнейшим материалом, на котором строится любое научное знание. То есть, по сути говоря, если упрощенно это излагать и ставить вопрос о том, что важнее, теория и факты, они предпочтение, несомненно, отдавали фактам. Факты – это тот ценнейший, важнейший материал, который добывает любая наука. Ну, собственно, надо к этому добавить, они занимались в первую очередь позитивными науками, или те, которые они называли позитивными, отсюда возникает словечко «позитивизм». Давайте я его кратко прокомментирую. Под выражением «позитивные науки» они имели в виду науки, которые основаны на как раз добывании новых фактических знаний. Например, логика и математика явно не имеют отношения к позитивным наукам, потому что являются науками формальными и дедуктивными. Да? Математика строится как набор аксиом и правила вывода из них разбираются. Собственно, науки эмпирические, то есть те, которые добывают факты, каким-то образом их анализируют и интерпретируют, собственно, будут называться позитивными. Получается, позитивисты утверждали важнейшую роль, считали, что самую главную роль в науке играют позитивные методы. Под выражением «позитивные методы» в науке они имели в виду те методы, с помощью которых исследователь добывает новое фактическое знание, то есть новые факты. Позитивные методы – это методы добывания новых фактов в науке. Какие можно методы противопоставить позитивным методам? Выражения негативного метода, конечно, не было, но был другой антоним к этому слову, они называли в качестве альтернативы вот, позитивным методом, они называли так называемые спекулятивные методы. Спекулятивные методы, при этом это словечко происходит от английского, это speculate, в русском языке спекулировать явно связано с негативными коннотациями, это спекуляция. Да? Так вот, в английском speculate это всего-навсего размышлять, методы основаны на размышлении. Получается, главный метод философии, например, это метод спекулятивный, потому что философ не добывает новых фактов, согласитесь, а он пытается осмыслить то, что уже и так известно, и взглянуть на это с какой-то новой философской точки зрения. В этом смысле философские методы все в основном будут являться спекулятивными, потому что они все уносят умозрительный характер. Философ как таковой себя не добывает новых фактов принципиально. Да? Первая волна позитивизма по этой философии заключалась в том, что философия признавалась как максимально обобщающая дисциплина, философ должен был изучать последние данные из разных наук, как-то обобщать, сводить вместе и таким образом строить научную картину мира. То есть если философ не добывает новых знаний, то это означает, что он должен осмыслять еще то, что добывается в конкретных позитивных науках. Вот это одна из основных мыслей первой волны позитивизма. Значит, возвращаемся к тому, о чем мы начали говорить. Факты, несомненно, важнее теории, утверждают позитивисты. И более того, факты являются первичными в процессе научного познания по отношению к теории. Факты первичны в процессе научного познания. Это вторая важнейшая мысль, на которой базируется логический позитивизм. Ну, собственно, любой позитивизм. То есть можно задать второй вспомогательный вопрос, чтобы прокомментировать эту идею. Что первично, теория и факты вначале возникают, позитивисты утверждают. В науке вначале должны возникать факты. То есть исследователь на самом начальном этапе должен просто аккуратно пронаблюдать или, скажем, с помощью других там, методов собрать факты, аккуратно их описать, только после этого начать над ними думать, пытаться понять, как их можно сравнить друг с другом, как-то интерпретировать или анализировать, обобщить и так далее. То есть первоначальный этап в процессе научного познания, с точки зрения позитивизма, это процесс сбора исходных фактов. Не надо ничего придумывать, надо просто аккуратно посмотреть на действительность и описать те факты, которые, на которых будет затем строиться научная теория. Каким образом тогда они относились к логике и математике? Получается, логика и математика для них это не позитивные науки, но это такие науки, в которых вырабатывается, с одной стороны, язык описания действительности и инструменты ее обработки. То есть логическое и математическое знание позитивистами рассматривались как некоторые инструменты обработки фактов, добываемых в позитивных науках. Логика и математика тем самым не описывает действительность, а разрабатывает средства ее анализа, обобщения, интерпретации. Другими словами, ну вот если пытаться лаконично представить процесс научного познания с точки зрения логического позитивизма, он выглядит следующим образом. На первом этапе просто собираются, аккуратно описываются множество фактов, затем они сопоставляются друг с другом и обрабатываются имеющимися формальными методами, методами математики, статистики, логики и так далее. Логика при этом имеется в виду не обязательно математическая. Хорошо известно, что, например, со времен Аристотеля существуют некоторые правила построения умозаключений. Знаменитые аристотелевские силлогизмы, да, которые до сих пор проходятся в формальной логике. Как правильно строить дедуктивные умозаключения. Поэтому на основании двух собранных фактов можно попытаться перейти к более общим суждениям. Вот, строго говоря, переход от частных фактов к более общим суждениям будет называться индуктивным выводом. Да, вот дедукция, как известно, это переход от частного, наоборот, от общего к частному, а индукция это переход от частного к общему. Если факты более имеют частный конкретный характер, а теория их обобщает в себе, то получается переход от фактов к теории можно назвать индуктивным выводом. Любая позитивная наука обязательно пользуется индуктивными методами, позволяющими формулировать более общее положение, то есть, скажем, закономерности теории на основании имеющихся фактов. Правда, сами позитивисты достаточно быстро споткнулись о следующий интересный казус. Как только они подписали главенствующую роль в науке фактам, факты важнее теории, факты первичнее теории, оказалось не так просто понять, а что подразумевается под самим фактом. Что же такое тогда факт в науке? Если это вещь самая важная и нужная, то надо попытаться как-то поменьше разобрать. Вот это оказалось не так просто сделать. Как говорит один персонаж одного известного фильма, нет, это не факт, это гораздо больше, чем факт, так оно и было на самом деле. Потому что на самом деле сбор о фактах, что является фактом или нет, это тоже не всегда является очевидным. То есть, короче говоря, нормальное определение понятия факта оказалось не таким простым при всей очевидности этого понятия в науке. Ну, пожалуй, разговор на эту тему можно подытожить следующей мыслью. Есть как минимум три составляющие у любого факта. Если мы нечто называем фактом, то обязательно есть три момента, которые дают нам возможность называть такое событие фактом. С одной стороны, факт – это некоторое реальное положение дел, или реальный объект, или отношения. То есть, короче говоря, некоторые события или некоторый объект, который в итоге в науке становится фактом. То есть, если нечто называется фактом, то в объективной действительности ему что-то соответствует. Очевидно, это некоторое положение дел, это некоторое событие или происшествие, это некоторый объект или его свойства, вот, которые отражаются в форме факта. Потенциально поэтому любое происшествие, любой объект, любое свойство может стать научным фактом. Однако этого недостаточно, оно становится фактом, это будет второе свойство. Второе свойство факта. Факт обязательно должен быть явлением наблюдаемым, регистрируемым. Да, это с точки зрения логического позитивизма. Только такое происшествие, такой объект или свойство объекта можно назвать фактом, которое человеком наблюдается, которое наблюдаемо. Здесь возник спор относительно того, должен ли быть объект или его свойство непосредственно наблюдаемым, или можно считать, скажем, например, опосредованно наблюдаемые объекты и свойства тоже вполне фактическими данными, тоже фактами. Вот, скажем, например, такие данные, которые человек получает при помощи оптического или электронного микроскопа. Это факты или это не факты? Получается, сам микроскоп или, скажем, телескоп вносит какие-то изменения, уже является таким прибором, который можно использовать для сбора фактов или нельзя. Но в конечном счете стало понятно, это очень вначале было понятно, что отказаться от научных приборов точно нельзя, потому что именно они являются важнейшим средством вообще построения всего научного знания. Но, однако, идея была повернута следующим образом. Даже если вы пользуетесь микроскопом или телескопом, все равно вы же должны в него заглянуть, или, скажем, если это электронный микроскоп, и у него нет окуляров, он вам делает фотографию, он делает снимок, который в конечном счете вы, ученый, будет рассматривать своими собственными глазами. Да? То есть, короче говоря, непосредственный контакт между показаниями прибора, данными, которые он дает человеку, и его органами чувств наблюдателя, человека, который работает с этим прибором, обязательно такой контакт должен иметь место. То есть в конечном счете все-таки факты непосредственно наблюдаемые, Даже если человек пользуется какими угодно сложными средствами, усиливающими или изменяющими возможности его органы чувств. Надо, получается, показания микроскопа тоже нужно уметь снять. Для этого нужно каким-то образом взаимодействовать с ним. Вот нужно увидеть ту картинку, которую он показывает. И в этом смысле, когда вы ее видите и фиксируете, собственно, тогда она становится фактом. Значит, получается, два момента уже факта есть. Некоторые реальные объекты его свойства или отношения. Этот факт должен быть непосредственно наблюдаемым, непосредственно или опосредованно наблюдаемым. Ну, вот. И, наконец, третье еще важнейшее свойство факта. Только тогда объект или происшествие может называться фактом в науке, когда оно описано в некотором языке. То есть вы не можете просто говорить, я сам видел этот факт, который тыкнуть пальцем в факт, получается невозможно. Да? Получается, любой факт в науке должен получить некоторое вербальное описание, должен быть записан. Потому что, как известно, вот для того, чтобы обрабатывать факты средствами логики, математической логики, формальной логики, статистики и так далее, необходимо, чтобы исходные данные приняли некоторую форму высказывания. Приняли языковую форму. Потому что, как известно, логика не имеет дела с чувственными данными. То есть до тех пор, пока это факт вашего опыта, вы сами видели нечто, невозможно это логически никак обработать. Как только вы сформулировали предложение, что именно вы видели, да, с этим предложением уже вполне можно работать логическими средствами. Но вот позитивисты утверждают, что всякие факты в науке в конечном счете принимают форму, как они выражались, протокольного предложения. Да, вот выражение «протокольное предложение» тоже характерно для этого направления. Почему «протокольное»? Да, ну, я думаю, что как раз это словечко довольно понятно. Ну, скажем, когда психолог работает методом наблюдения, он ведь тоже должен как-то фиксировать непосредственный результат этого метода. Вот, наверное, вы знаете, в методе наблюдения, как правило, его результаты выражены в форме протоколу наблюдения. Нужно уметь составлять такой документ, который называется протоколом наблюдения, где вы пытаетесь максимально объективно, очень подробно, беспристрастно описать то, что вы видите. А, собственно, потом к этому документу можно апеллировать. Вот, мало где еще существуют протоколы. Вот дорожно-транспортное происшествие происходит, чтобы было понятно, кто прав, кто виноват, чтобы можно было ситуацию как-то разбирать потом в суде или где-то еще. Необходимо, чтобы сначала был составлен протокол с компетентными органами. Вот, кто где, свидетельские показания и так далее, чтобы потом этот материал был, вот, к которому можно потом как-то отнестись. Вот. Другими словами, протокольное предложение – это некоторая элементарная форма того факта, непосредственно наблюдаемого ученым, да, который принимает событие, становящееся фактом науки, или объект, который описан в качестве факта. Итак, описанное происшествие или объект, непосредственно наблюдаемый, в форме протокольного предложения, предложение, которое фиксирует, что именно человек видит, регистрирует, измеряет и так далее, будет называться научным фактом. Собственно, вот к такому пониманию фактов пришли логические позитивисты. Вот. Если теория и факт плохо стыкуются друг с другом, то, естественно, такую ситуацию позитивисты решают в пользу факта. То есть теорию надо перестраивать, нужно от нее отказаться. Теория обязательно должна быть построена как некоторое обобщение, как некоторая обработка и анализ имеющихся фактов. В общем, довольно такая скучная и понятная картина, вот, которую я сейчас попытался описать. Там были некоторые еще трудности и особенности, я их пропущу. Я думаю, что по первой проблеме, в общем, все понятно. Да? Ну, каким образом выглядит соотношение теории и факта с точки зрения логического критерия. Перейдем к проблеме номер два, которая была озвучена. Проблема номер два – это научное знание и ненаучное. Чем они отличаются? Чем отличаются знание научное, а знание ненаучное? Научная теория от ненаучной теории. Как раз такие логические позитивисты впервые сформулировали выражение критерий демаркации. Нужен такой критерий, с помощью которого можно отличить научную теорию от ненаучной. Давайте я еще напомню, в какой связи они это все делают. Они решили провести реформу современной им науки. Получается, многие науки к началу 20 века уже существуют не одну сотню лет. И как считали позитивисты, в общем-то, не без оснований, многие науки во многом засорились. У них огромное количество верований и ценностных суждений. Там множество таких, высказываний и утверждений, которые нельзя считать всерьез научными. Они захотели провести реформу науки, но для этого им нужно было разработать как раз стандартный научный. Нужно реальную науку прочистить для того, чтобы позитивные науки выглядели более стройно, убедительно, логично и так далее. И избавить науку от всяких философских примесей, от ценностных суждений, там, от каких-то особенностей мировоззрения тех ученых, которые создавали свои научные концепции и так далее. Сделать науку строгой, объективной и последовательной. Это основная задача, которую пытались решить логические позитивисты. И вот такая концепция у них получилась. Значит, первую проблему мы в общем и целом немножко схематично разобрали. Значит, вторая проблема – отличие научного и ненаучного знания. Но эта проблема решалась именно просто и понятно. Ну вот, собственно, это понятие вы тоже уже знаете. Вот, основная идея заключается вот в чем. Только то знание научное с точки зрения логических позитивистов, которое можно проверить фактами. Проверить и подтвердить фактами. Собственно, подтверждение теории фактическим материалом, подтверждение теории фактами называется всем известным словечком верификация. Вот словечко верификация как раз-таки введено позитивистами и означает способ развлечения научного и ненаучного знания. Только то знание научно, которое верифицируемо, то есть которое можно проверить фактическим материалом. Если такая проверка оказывается невозможной, тогда это знание не научно, оно имеет философский характер, религиозный характер, какой угодно еще, но тот не научно. Некоторые наиболее круто настроенные позитивисты утверждали даже, что любые высказывания человеческого языка, не только научные, только в той мере имеют смысл, в какой можно им сопоставить реально наблюдаемые факты. Вот когда вы что-то говорите, вы должны уметь показать, что в ваших высказываниях соответствует каким-то реальным фактам, которых вы знаете, которые вы когда-то наблюдали и так далее. Если вы говорите нечто, а таких фактов нет, или напрямую сказать невозможно, то, что вы говорите, оно не просто ненаучно, а вообще бессмысленно, утверждают некоторые наиболее радикально настроенные позитивисты. То есть у вас возникает иллюзия смысла. Очень часто кажется, в очень абстрактных высказываниях, что какой-то смысл есть. Но на самом деле смысл есть только тогда, когда наше высказывание соответствует каким-то объективным фактам. Если этого такого соответствия найти невозможно, у вас возникает иллюзия смысла, утверждают они. И хотя на самом деле они в этом перегибают палку, потом было неоднократно показано, что есть масса высказываний, которые могут быть вполне осмысленны, и таким фактом они не соответствуют.
Как они относились к истории?
Чего? С историей все немножко хитрее, потому что все-таки история, как наука, имеет хитрый статус. Вот. Но есть попытки выставить историю как позитивную науку, то есть согласитесь в том, что все-таки, ну, например, попытки выстроить историю в соответствии с такими позитивистскими канонами, то есть любое утверждение о прошедших эпохах, событиях и так далее должно строиться на основании исторических фактов, документов, свидетельств археологических раскопок, совершенно верно, и так далее. То есть получается, все-таки в истории есть же набор фактов, которые можно сопоставлять друг с другом, и на основании которых можно делать какие-то выводы, строить более общее знание. Хотя вы правы, сейчас до конца история сюда не уложится. То есть сделать историю абсолютно позитивистской не удастся, потому что она включает в себя множество всего разного другого. В частности, например, работу с текстами, а текст рассмотреть, ну скажем, всякие разные там, они знают, литературные тексты в качестве фактического материала более чем затруднительно. А все-таки позитивисты, давайте вот это добавлю, позитивисты в качестве образца науки рассматривают науки о природе, то есть науки естественные. А поскольку история это что-то такое более хитрое, получается историю как науку они пока вообще не рассматривают. Давайте сначала разберемся с естественными науками, а именно с физикой, с химией, с биологией, так сказать, науки, которые изучают реальную природу.
Квантовой физики тогда просто не было? Потому что ну, как раз вполне естественная
совершенно верно, она возникает чуть позже, но да, получается все-таки смотрите, сказать, что квантовая физика тоже строится. Ну, то есть, короче, да, это хитрый случай. Здесь, с одной стороны, здесь есть целый ряд косвенных и опосредованных фактов, на основании которых можно. Ведь квантовой физике тоже не все теории придуманы, не все сплошь фантастика.
Ну, странно, да? Там даже там про эффект наблюдателя, если мы
совершенно верно. Огромное количество вещей там выводится путем решения математических уравнений. Да, это тоже. В то время это было тоже большой загадкой, в какой мере можно реально исследовать, не совершая никакие с ней опыты, а совершая действия с математическими знаками. Как же это так? Вот, в этой связи это тоже большая проблема, но вы правы в том, что получается в этот момент только начинается становление эта дисциплина, и получается к тому времени они пытаются пользоваться, ну, вот, классическими примерами естественных наук, которые к середине 19 века уже по большей части сложились. Да, получается как раз 20 век это уже там, даже во многих естественных науках уже многие революции совершаются, другие. Вот. Хорошо. Значит, про верификацию что еще нужно сказать? Да, нам добавить следующее, что, смотрите, получается, сами факты, вот то, что они называют фактами, строго говоря, верификации не нуждаются, потому что факт – это есть нечто самоочевидное. Конечно, мы должны иметь возможность провести еще раз такую же самую процедуру и получить, по идее, такой же факт. Вот. Но, получается, не доверять самим фактам нельзя, потому что сами факты – это есть нечто самоочевидное. Строго говоря, факт – это есть то, с помощью чего верифицируют какие-то утверждения. Сами факты верификации не нуждаются. Это первое дополнение. Второе дополнение связано с тем, что некоторые наиболее общие высказывания, скажем, такие законы, которые представляют собой очень высокий уровень абстракции, ну, типа там закона сохранения энергии, например, да, или еще что-нибудь в этом духе, получается, сразу напрямую их проверить на наличие соответствующих фактов невозможно, и одновременно вытянуть из науки тоже не хотелось бы. То есть должна существовать возможность, как утверждают сами позитивисты, так называемой эмпирической редукции. Кстати, вы тоже для себя пометите идею эмпирической редукции. Это получается некоторое промежуточное действие, с помощью которого можно верифицировать теорию, то есть проверить теорию фактов. Где эмпирическая редукция. Эмпирическая редукция – это тот же самый процесс, с помощью которого из фактов выводится теория, только проделанный вспять, задом наперед. Берется некоторое общее утверждение из теории и разбивается на дедуцируемых от него более частных высказываний утверждений. Каждый из них потом рассыпается на еще некоторые более частные конкретные темы, в свою очередь могут быть верифицированы, проверены фактами. Вот развернуть эту цепочку в обратном направлении, показать, как можно общее утверждение вывести из исходных базисных фактов, как раз и называется эмпирической редукцией. Они утверждают, позитивисты утверждают, что во всякой науке есть то, что они называют, еще я вспомню важное выражение, эмпирическим базисом науки. То есть для всякой науки есть некоторый набор исходных фактов, на которые она опирается. На эмпирический базис науки. И получается, любая общая концепция должна иметь возможность быть редуцированной к этому эмпирическому базису, и мы должны показать, как из этого эмпирического базиса снова можно вывести это общее утверждение. Вот тогда мы доказываем его научность. Тогда мы доказываем, что наша теория имеет полное право называться научной. Правда, оказалось, что даже самые простые вещи, самые несложные в области естественных наук, весьма затруднительно бывает вот логически непротиворечивым образом редуцировать к исходным фактам. А вот Никифоров описывает такую проблему, которая на этом языке логическом русским образом называется. Она называется проблема эмпирической редуцируемости диспозиционных предикатов. Совершенно безумным образом, имеется в виду очень простая вещь. Есть такие свойства, которые у некоторых предметов и веществ проявляются при определенных условиях. Например, плавучесть, растворимость, горючесть и так далее. Да? Вот как можно, оказывается, эмпирически показать выводимость этого свойства. Очень простые свойства, которые, казалось бы, совершенно несложным опытом можно проверить. Вот там возникают непреодолимые логические трудности выведения даже этих несложных свойств объектов, да, уже что там говорить про какой-нибудь закон сохранения энергии, или уж тем более про квантовую физику. Давайте сейчас я не буду погружаться в подробности логики и показывать, какие именно там противоречия возникают, но вот Никифоров пытается чуть более аккуратно описать, в общем, довольно понятно, но это некоторые подробности, которые нас сейчас не интересуют. Общая закономерность состоит в том, что сами позитивисты, будучи весьма продвинутыми исследователями, хорошо разбирающимися в математике и логике, тут же стали наталкиваться на многие трудности для того, чтобы реализовать свою концепцию. То есть то, как они хотели представить научное знание, оказывалось совершенно невозможной картиной. То есть реальные науки так не могли существовать даже по самым простым правилам, которые они пытались им приписать. Да, вот я говорю, даже уже не добираясь до квантовой физики. Набор стандартов, которые пытались разработать позитивистов, уже на очень ранних этапах стал показывать, что он не жизнеспособен, что это совершенно фантастические правила, если они пытаются придумать эти нормы, а на самом деле наука живет совершенно другим законом. Но для этого, видимо, нужно было сформулировать эти правила. Во многом их ценность состоит в том, чтобы увидеть, что в реальности все совсем по-другому. Вот. Наверное, по второму пункту все, я имею в виду вторая проблема про отличие науки и ненауки, все здесь все вроде тоже понятно. Давайте перейдем к третьей проблеме. Третья проблема у нас с вами в этой области — это проблема логики развития науки или проблема наиболее общей закономерности развития научного знания. Как развивается наука с точки зрения позитивизма? Ну, в общем-то, это и так понятно из того, что было сказано до этого. Наука развивается за счет добывания новых фактов. Эмпирический базис науки непрестанно разрастает. Получается, вообще сама наука рассматривается как такой огромный аккумулятор для фактов. Получается, если факт в науке получен, то с ним уже ничего сделать нельзя. Он как бы навсегда вошел в золотой фонд науки, можно, кстати, только искать какие-то еще другие новые факты. Вот иногда такое представление о развитии носит название, кто-то потом прилепил эту метку, и называется кумулятивизмом. То есть получается, наука — это такой большой аккумулятор для фактов. Кумулятивизм. Наука развивается, аккумулируя новые факты, все собирая все новые и новые. На самом деле нельзя не согласиться с тем, что действительно в науке действительно постоянно добываются новые факты. Вот, скажем, в какой-нибудь в определенный момент времени в естественных науках вдруг создается такое устройство, вот удается создать, например, электронный микроскоп, который дает совершенно другие возможности разрешения по сравнению с оптическим микроскопом. И получается, в качестве фактов оказывается доступна целая большая область для исследований, которая раньше была спекулятивную могли. То есть приходилось только косвенно рассуждать о том, как устроены клетки и что есть внутри нее. Хотя нет, все-таки оптический микроскоп до некоторых степени не дает возможность заглянуть внутри клетки. А вот внутри атомарное строение вещества уже нет. А электронный микроскоп, например, для например, металлов позволяет увидеть кристаллическую решетку. Наиболее крупные атомы, в общем, не очень хорошо, но на снимке электронного микроскопа видны. Вот заглянуть в микромир, заглянуть в то, как устроены элементарные частицы, при помощи электронного микроскопа уже не получится. Вот. Но, по крайней мере, естественные науки делают совершенно точно большой рывок вперед, как только происходит в науке изобретение такого рода инструмента. Значит, надо, мне кажется, из того, что сказано, уже понятно, что есть как минимум два вектора с точки зрения позитивистов, в соответствии с которыми развивается наука. С одной стороны, это расширение эмпирического базиса, то есть накопление новых фактов, а с другой стороны, это усовершенствование методов науки, то есть, например, придумывание новых инструментов для добывания новых фактов, то есть построение новых инструментов добывания позитивного знания, добывания новых фактов. Ну, вот, например, с микроскопом как раз сюда. К этому надо также добавить, что в качестве инструментов в науке рассматриваются не только приборы, с помощью которых можно открывать новые факты, но и новые инструменты по обработке и анализу полученных фактов. То есть математика, логика, статистика и так далее тоже не стоят на месте. И как только возникают новые методы, которые могут быть внедрены в позитивные науки, очень часто возникают тоже всевозможные рывки вперед и всевозможные новые этапы развития. Но хотя вот они гуманитарные науки принципиально не рассматривают, потому что с ними еще совсем не так. Но вот по отношению к психологии, скажем, можно сказать, что в какой-то момент в психологию проникают методы сложного статистического анализа, скажем, факторный анализ и многомерное шкалирование. Вы знаете, вот там были эти самые методы, которые тоже надо уметь освоить. Вот, например, такое направление психологии, как психосемантика. Знаете, очень на психосемантике. Получается, оно же чистой воды, психосемантика строится на стыке, ну, скажем, на того же семантического дифференциала, как способа добывания непосредственной информации, и метода факторного анализа многомерного шкалирования. Как построить смысловые пространства, как проверить, как устроено обыденное сознание, какие в него конструкты внедрены, как оно меняется там в ходе обучения, нет, получения образования и так далее. Вот здесь возможны всякие хитрости, которые придумали представители этого подхода и направления, они оказались возможны благодаря внедрению в эту область психологии форматных способов, математических способов обработки данных. Вот. Насколько это полезно, нужно, это интересно и так далее, это вопрос открытый, это каждый решает для себя сам, как к этому относиться. Но, по крайней мере, совершенно точно эта область получила большое развитие не столько в связи с изобретением новых эмпирических методов, сколько с внедрением психологии формальных методов анализа. Значит, к этому пора бы надо добавить, что, конечно, кумулятивное представление развития является, пожалуй, одним из самых наивных. И как раз таки очень часто именно психологи, не только они, особенно, знаете, психологи развития, возрастные психологи начинают возражать тому, что нельзя путать рост и развитие. Даже, знаете, это любимое противопоставление, что некоторый этап количественных накоплений, конечно, в развитие входит, но развитие с собой полностью не исчерпывает. Если какой-то процесс называется развитием, там наряду с количественными изменениями обязательно должны быть какие-то качественные преобразования. Да? И вот поэтому, собственно, если наука действительно развивается, то она включает в себя не просто некоторые новые факты, новые методы добывания и обработки, а на самом деле там происходят какие-то качественные изменения. Но это, собственно, стало понятно дальше. Удивительной ситуацией является то, что, казалось бы, сами, та ситуация, что сами позитивисты утверждали, что надо начинать с фактов, ничего не придумывать, аккуратно на их основе строить знания, а сами построили такую модель науки, которая более далекую от реальной жизни модель просто трудно было придумать. Все последующее развитие философии науки показало, что реальная наука живет по совершенно другим законам, что она устроена совершенно не так, что все вот эти проблемы, которые, даже те три, которые названы, они совершенно неверно решаются в рамках логического позитивизма. Несмотря на то, что казалось бы такая простая, несложная, в общем-то узнаваемая концепция, очень часто внутри науки многие исследователи сегодня ориентируются на те стандарты, которые начали разрабатывать логическую позитивизм. Я думаю, что мы можем просмотреть, каким образом эти взгляды изменились в контексте Карла Поппера. Карл Поппер, с одной стороны, немного опирался на позитивизм, с другой стороны, явно выступал и против него, и придумал свою собственную оригинальную концепцию. Вот. И уж тем более все повернулось с ног на голову, когда свою концепцию создал Кун, и тем более завершил дело Пол Фейерабль. Однако я думаю, что, наверное, сегодня мы концепцию Поппера рассматривать не будем. Я так чувствую, что надо, наверное, начать в следующий раз. Мы сегодня рассмотрели, ну, вот первую концепцию из второго раздела. Я так думаю, что три оставшиеся мы разберем в следующий раз. Вот. И на этом мы завершаем тогда второй раздел. Я так полагаю, что все-таки третий мы специально делать не будем. Помните, третий раздел у нас для такой семинарской работы, у нас просто не хватит времени. Я надеюсь, у нас с вами хотя бы хватит немножко времени, чтобы немножко начать четвертый раздел делать, и на этом мы уже будем подходить к завершению, просто потому что у нас не так много времени остается. Вот. Я предлагаю сегодня закругляться чуть-чуть пораньше. Вот. Вы считаете, мы тогда со второй концепции продолжим следующий раз. Спасибо за внимание.
Если мы проводим на одном человеке, это одна ситуация, если мы проводим на выборке из тысячи человек,
Ты решаешь размер выборки.
Нет, если нам попадет какой-нибудь уникальный